Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Здравствуйте, это программа «Цена победы», я ее ведущий Виталий Дымарский. Сегодня у нас очередная программа, очередная передача на тему, правда, не новую для нашей программы, поскольку она несколько раз поднималась, но у нее очень много аспектов, а посему есть смысл продолжать ее обсуждать. Речь идет о послевоенной судьбе нацистов вообще, нацистской верхушки в частности. И я представлю нашего сегодняшнего гостя, Константин Залесский. Добрый день, Константин.
Здравствуйте.
Так сказать, постоянный эксперт программы по вопросам, связанным с Третьим Рейхом. Безусловно, я тогда повторюсь в том смысле, что мы, собственно говоря, уже обсуждали. Мы обсуждали, конечно же, Нюрнбергский процесс. Конечно же, процесс денацификации, который прошел в Германии, это все было в наших программах, была программа, посвященная отдельным судам в Германии, которую союзники организовывали и проводили, и через которую тоже прошла значительная часть нацистов. А сегодня мы хотим как бы взять еще один аспект, это взять, во-первых, те судьбы этих людей, ну, во-первых, немцев, которые ушли или удалось уйти за границу, что там легенда, что миф, а там огромное количество напридуманного, а что правда. Ну и можем еще, если думаю, что еще и поговорить о нацистах не только немецких.
Да.
Да, ведь было, мы знаем, и правительство в Норвегии,
ну, по всей Европе, коллаборационисты,
по всей Европе, да. Как сложились их послевоенные судьбы? Вот такой вот круг примерных вопросов, на который обещался нам сегодня ответить Константин Залесский. Константин, ну с чего начнем? Я думаю, что вот все-таки давайте так, вот начнем с того, что известно, очень хорошо известно, так сказать, группа представителей нацистской верхушки, которая сидела на скамье подсудимых,
да,
в Нюрнберге.
Конечно.
Это безусловно. Но не все туда попали.
Ну, не все, конечно.
Да. И я уже не говорю про самого Гитлера, который, ну, я-то считаю, что он все-таки, что это то, что нам показали,
да,
и говорят, хотя существуют версии.
Бесконечные, конечно.
Бесконечные, даже вплоть до сих пор. Нам недавно даже я видел какие-то дома в Аргентине,
которые он жил. Очередную книжку выпустили в Аргентине.
Да,
кто нашел? Опять нашел.
Есть судьба Бормана,
да,
опять же, непонятно, и так далее, и тому подобное. Вот, может быть, тогда вот
с этого начнем. Значит, суть была в том, что значительная часть руководителей...
Да, извините, еще добавлю сюда. В эти вопросы, конечно, Антарктиду.
А, ну, да, где там тоже прятались.
Да, где прятались.
Значит, ситуация была в том, что значительное число руководителей нацистского режима, они в ходе круговерти апреля-мая, конца апреля, начала мая 45-го года, скажем так, пропали. Ну, то есть, они, чаще всего они, кто покончил с собой? Покончило с собой довольно значительное количество крупных партийных чиновников.
Партийных, не военных?
Нет, именно военных, партийных, именно партийных. Как раз вот миф, что германские генералы там чуть что, поражение, значит, пуля в голову, это на самом деле, естественно, миф. Очень незначительное количество генералитета покончило с собой. Ну, на самом деле, фактически, фельдмаршал только один, только Модель покончил с собой, в смысле... из-за военного поражения. Остальные, в принципе, вообще-то... Ну, в общем, в принципе, там никто с собой особо не кончал из генералитета. А вот партийные функционеры и представители верхушки, они из идеологических соображений, то есть они кончали с собой, потому что нацизм проиграл коммунизму, так сказать, вот в их понимании. Причем, естественно, это большинство находилось ближе к нам, то есть не те, кто попадал в плен союзникам, или когда, предположим, кого-то хотели выдать страны Восточного Блока, то тут тоже кончали с собой. Вот. Ну и, значит, когда люди... фактически пропали без вести, то есть их трупы не были найдены, не были идентифицированы, возможно, так сказать, там разрыв снаряда, в общем, масса всего, то, соответственно, начали сразу же появляться легенды о том, что они скрылись. Значит, легенда о том, что Гитлер скрылся от правосудия, впервые появилась на страницах печати, если я не ошибаюсь, в районе 20-х чисел мая 45-го года. То есть практически сразу. И после этого, не переставая, там, раз в год, раз в два, раз в три года появляется очередная новая версия, куда скрылся Гитлер. Или Борман. Борман вообще скрывался у нас везде. Да, я, значит, лично видел, читал, своими глазами читал, версии, значит, что Борман скрылся в Штатах, в Латинской Америке, в Советском Союзе, в Антарктиде, в Африке, ну, на Ближнем Востоке, естественно, и, конечно же, в Тибете. Вот. Тут я 7 мест я насчитал.
Да, где... была версия, что Борман чуть ли не советский.
Да-да-да, советский разведчик. Да. Вот. То есть, в принципе, этих версий было совершенно бесконечное количество. Но как... Причем и пропавших тоже, соответственно, было очень много, начиная вот от того, кого сказали. То есть Борман, Гитлер, Мюллер, вот это вот троица.
Да, это троица.
Троица, да. Ну, а за ними там все остальные.
Ну, мы говорили как-то в одной из программ, я помню, да. Вы говорили, что все-таки есть Мюллер могила, который вроде доказан, да. Где доказано, да, что...
Ну, Борман, да. Это так просто доказано генетической экспертизой.
Про Бормана?
Да. Да. Была проведена в 70-х годах, одна из первых, ага. Была экспертиза проведена, потому что его, он в отдельной могиле, в одном хоронен.
Там же
В Берлине, да, в Берлине. И была эксгумация, и проведена была генетическая экспертиза, вот его сына взяли гены, и то есть Борман там как бы доказано, что он там. После этого сразу, кстати, как только была проведена генетическая экспертиза, это, по-моему, через год или два появилась версия, что Борман-то умер-то, конечно, в Латинской Америке, а это потом труп привезли и закопали в Берлине. То есть это как бы ничего не может сломить тягу к поиску. Вот. И, значит, в принципе, получилось ведь как, что скрылось, конечно, какое-то количество нацистов, естественно, скрылось от правосудия, ну, это естественно. Тем более, что получить документы, даже подложные, то есть сделать фальшивые, не только сделать фальшивые у себя, ну, когда-то у власти, но и потом получить фальшивые документы у оккупационных властей, в общем и целом, было очень несложно. Потому что в Германии в 1945 году переместились очень большие массы людей с места на место. И проверить в той же самой американской зоне оккупации, если человек говорил, что он выходец из там, Восточной Пруссии, то проверка не было, им верили на слово. То есть документы американцы, и англичане, и французы в большинстве случаев выдавали на основе личных свидетельств человека. То есть, в принципе, получить было можно, спокойно скрыться можно было. Если, конечно, человек просто не узнаваем. Большинство сгорало на том, что их просто опознавали люди. Вот. И, но, как показало последующая вся история, в принципе, не был обнаружен ни один пропавший без вести высший руководитель нацистов. То есть, ни один высший руководитель не смог, в принципе, скрыться. Из этого можно сделать вывод. Потому что остальные, например, Эйхман был найден. Менгеле свидетельство о том, что он, так сказать, там находился, так сказать, в Латинской Америке, они есть. То есть, этих людей опознали, их нашли. Ни одного руководителя, не говоря уж там о Бормане, Мюллере и Гитлере, их никаких нет свидетельств вообще. То есть этих свидетельств нет. Кроме, конечно, того, что, значит, начали в Латинской Америке находить людей, которые были похожи на Гитлера в возрасте 80 лет. Ну, поскольку никто не знает, как выглядел Гитлер в 80 лет, понимаете? Вот. Но, или стали находить людей, похожих на Бормана. Похожих на Бормана людей можно в Германии найти в каждой деревне практически. У него было очень такое простое лицо. Особенно, если там набавить годков 20, то там, в принципе, кто угодно может подойти. Вот. Но, в принципе, эти люди не были никогда найдены. Соответственно, причем любые там... как бы пропал без вести какое-то количество гауляйтеров, там, сказать, высших партийных функционеров, ну, и эсэсовцев какое-то количество пропало. То есть, в принципе, этих людей, то есть, скорее всего, никто не скрылся вообще. Вот из этих самых. Было, конечно, некоторое количество эсэсовцев, военных преступников, именно военных преступников, бежало, смогло скрыться по так называемым, позже их назвали крысиными тропами, а тогда они назывались монастырской дорогой в 1945 году. Это была, в принципе, скажем так, эти нацисты, не немцы, они воспользовались чужой сетью. То есть, эта сеть создавалась для усташей, то есть хорватов. Угу. Создавать ее начал некий такой священник Крунослав Драганович, или, да, Драганович, скорее всего, ударение на это слово. Он был францисканец, францисканский монах, и он был, естественно, убежденный усташ, то есть хорватский националист, и он уже в районе 43-го года начал вот это вот строить, вот эту вот линию, по переброске из Балкан усташей возможных, на случай краха, так сказать, ну, прежде всего, в Италию, Испанию и потом в Латинскую Америку. И, естественно, это основывалось, почему она называлась монастырская, так сказать, монастырская тропа, монастырская дорога, потому что основными перевалочными базами были монастыри католические. Естественно, в монастырях было очень удобно скрываться. Во-первых, их не проверяли, естественно, власти, это как бы экстерриториальный орган, ну, так считается. Вот. И плюс в монастырях было определенное количество, ну, удобств, странно, приемные дома, то есть там могло жить, паломники могли жить, то есть переброшено. Вот. И вот, значит, Драганович этим занимался, и ему очень помогал епископ Алоис Худал. Он австриец был по национальности, епископом он был Курии, то есть он там в Риме он сидел, он римский чиновник был. Вот. А он отвечал за так называемое, у него было так называемое австрийское бюро, оно, естественно, было не австрийское, просто он австриец. Он отвечал за паспорта, визы, вот вся вот этот весь комплекс документов. Вот. И по этим, значит, вот путям как раз в 1945 году начали уходить в Италию и далее в Латинскую Америку, прежде всего в Аргентину, естественно, потому что Перон давал направо-налево визы, или в Испанию, оттуда тоже в Латинскую Америку, причем, ну, не всегда, в Испании много осело нацистов, в тот же самый Скорцени осел в Испании, вполне там благополучно жил при Франко. Вот, и Франко, так сказать, довольно привечал нацистов, а Перрон так совсем привечал, вот он на этом, у него там, он поднимал армию, спецслужбы и так далее, он много их набирал, как консультантов и специалистов.
Как экспертов.
Ну, в принципе, Латинская Америка, когда после нашей гражданской войны Латинская Америка тоже поглотила некое количество русской эмиграции, которые там сыграли тоже роль экспертов, так сказать, там, по организации армии и так далее.
Там до сих пор известно, в Парагвайске вот этот...
Да, этот генерал, да, когда генерал могилы стоят. Да, в могилу у него караул и из индейцев местных стоит все время, там почетный вождь племени. И там, предположим, например, барселонское консульство аргентинское, оно было известно тем, что оно за деньги делало любые визы, любые паспорта. И вот по этим каналам ушло определенное количество. Значит, ушло, усташей ушло очень много, включая самого Анте Павелича. И ушло какое-то количество военных преступников, которым, в общем и целом, светило, кроме смертной казни, вот ничего больше не светило. То есть там даже о пожизненном, в общем, речи не было. То есть тот же самый Менгеле, тот же самый Эйхман, тот же самый Рошман. Ну, в общем, так сказать, была такая вот... То есть люди уходили туда, ну, скажем так, которые не просто хотели уехать в Латинскую Америку.
А скажите мне, ну, я так понимаю, вот вы сказали про эти крысиные тропы или монастырские тропы, да? Это, ну, это более-менее какое-то такое организованное бегство, да? А в принципе, когда стало понятно, что война проиграна, да, что вот-вот там русские возьмут Берлин, тут еще и союзники и так далее. Среди немцев, вот этих офицеров, там, того же, там, да, тех же эсэсовцев, да, они как-то не организовывались в какие-то группы, там, не искали, или каждый искал такой индивидуальный выход из положения?
Именно вот то, что вы говорите второе. Угу. То есть, в принципе, никаких групп они не создавали. Во-первых, потому что, как бы, вот, ну, не должен национал-социалист верить в то, что поражение будет. То есть, до последнего надо сражаться. Фюрер до последнего сражался. Было объявлено, что фюрер погиб с оружием в руках, защищая Берлин по радио. Вот, они застрелились, естественно. Вот. И когда вот стало ясно, что, ну, все, режим рухнет, значительная часть, естественно, попыталась скрыться. Ну, то есть, какая-то часть попыталась скрыться. Кто-то, значит, покончил с собой, кто-то скрылся. Скрылись, как вот я уже говорил раньше, значит, они скрывались, в принципе, неорганизованно. Именно поэтому в основном скрывались... Если человек сам пытался скрыться, то, в принципе, он уходил не за границу. То есть, они вот прятались под ложными документами или без документов, отправлялись чаще на юг Германии, то есть, вот туда, вот в район Баварии, где устраивались, это был не единичный случай, устраивались работать на фермы, крестьянам, ну, как, наемные рабочие, подельщиками. И какое-то время там отсиживались. То есть, глуши, потом пытались получить документы у официальных властей, что, значит, а где, кто такой? Ну, я вот там беженец из восточной части советской зоны оккупации, а, соответственно, здесь где был? Ну, вот 2 года работал, так сказать, подельщиком. Вот, и устраивают, эти люди устраивались. Значит, практически все они через какое-то время были опознаны. потому что они не начинали чаще всего работу на, так сказать, работу на новом месте, очень часто возвращались куда-то, ну, в своих, так сказать, ну, ближе, считая, что уже все там нормально, и они были, их чаще всего опознавали. Но, по большому счету, вот так даже тех, кто арестовали, ну, таких высоких довольно чиновников, в общем и целом приговоры им были, ну, незначительные. Незначительный. То есть все тот же самый процесс денацификации и порядка там, ну, 5 лет заключения, не больше. Вот, так что они, то есть скрываться, так же, как, например, вот, например, лидер бельгийских нацистов Леон Дегрель,
да.
Он как бы он сел на самолет и полетел в Испанию. То есть вот он сам сел на самолет.
То есть испанцы как бы не выдавали.
Испанцы, да? Не выдавали. Испанцы совершенно не выдавали. А западные союзники наши, они не давили на Испанию. Потому что как-то, ну, можно перегнуть, в общем, палку. Они решили, ну и что, ну пусть будет такой. Вот. И в Испании было очень сильное, естественно, нацистское лобби. Они там осело много народу. Значит, это не только еще, соответственно, арабские страны.
Арабские?
Да. А туда уезжали именно, я имею в виду именно военные преступники, то есть вот люди, которые, в общем, это, значит, в связи с тем, что, значит, кто, значит, совершал там преступление, замешан с Холокостом был, да, то, соответственно, в арабских странах он принимал более-менее радушный прием. Вот, потому что там, как вы сами понимаете, конфликт с нарождающимся Израилем, он, в общем, и с еврейской общиной, он вызвал, что в ряде стран арабских власти были, в общем, радикальные элементы, радикальные представители радикальных мер, и они привлекали немцев на свою сторону, в том числе очень часто технический персонал, чтобы, так сказать, для разработки, так сказать, различного оружия и так далее, спецслужбы тоже, для налаживания спецслужб и так далее. То есть, в принципе, в арабский мир попало некоторое количество. С ними сложнее. В том смысле, что если в Латинской Америке более-менее все, ну, как, скажем так, изучено, не изучено, но там есть какие-то сведения, то сведения из арабских стран поступают крайне тяжело. То есть, да, то есть там узнаю о смерти одного какого-либо из преступников, там может стать известно лет там через 20 после его смерти.
Я все-таки хотел бы вернуться к Латинской Америке, да. Но Аргентина, нам же не только в Аргентине, да?
Нет, вообще.
Вообще очень много Латинской Америки, да. Вот я знаю, там в Уругвае, в Монтевидео, по-моему, чуть ли не полгорода, там какие-то немецкие пивные до сих пор, да?
Есть, там много было.
И до сих пор очень много и потомков тех немцев в Латинской Америке осела. То есть это же не на единицы там счет шел.
Значит, на самом деле там более значительная волна эмиграции была раньше. Почему?
Раньше это что значит? До войны?
Значительно до войны. Конец 19 века, начиная с конца 19 века. И потом, после Первой мировой войны, много немцев эмигрировало. И в Латинскую Америку она представляла собой, так сказать, ну, такая волшебная страна, где, в общем, можно найти землю.
Да, и где-то далеко.
И там очень многие, туда была очень большая волна эмиграции. Именно поэтому как раз и бежали-то в Латинскую Америку. Не просто бежали. А там были очень, очень мощные были немецкие колонии. И они были не просто мощные, в смысле, что народу у них там было некое количество. Да? И опять там говорили на немецком языке, строили свои, значит, эти самые баденвейлерские домики и так далее, и так далее. Но там они были довольно влиятельными. То есть они были, во-первых, состоятельными, потому что, так сказать, немецкая же деловая жилка, она так на фоне латиноамериканских местных предпринимателей, в общем-то, так
сказать, было преимущество.
Да, определенное, да. И потом, опять-таки, любая община, то есть, понимаете, они же каждый сам за себя, они же держатся друг за друга, соответственно, более эффективно можно вести дела. Вот. И там было, в общем, в принципе, эмиграция была довольно сильная. И немцы, которые бежали из Германии, вот, из нацистские преступники, вот они, в принципе, они просто, так сказать, шли туда уже. На самом деле, один историк, вот, американский, он попытался подсчитать, вот, сколько бежало преступников, ну, вот, по, так сказать, ну, не те, которые как Борман, да, а вот более-менее конкретно. На самом деле, он насчитал в районе 300 человек. То есть цифра не потрясает, да, своими объемами. Вот, то есть, в принципе, ну, а потом много же не получится. Ведь получение паспортов – это довольно сложная вещь. Паспорта получали через Международный Красный Крест. В общем, тоже он тысячами же не будет выдавать эти паспорта. То есть, в общем, это все было довольно локально. Просто вот там оказалось вот просто некое количество одиозных личностей. Вот. А в принципе, кроме того, все бежавшие, они все были, ну, скажем так, убежденными нацистами. и многие военными преступниками. То есть, так сказать, там не было случайных людей. Там все были, сказать, ну, было за что, от чего бежать.
Понятно. Кстати, чтобы не уходить нам с долгом на вторую часть программы, здесь у нас один наш слушатель уже по 80-х сообщение прислал. Значит, так, а вы читали книгу о том, как Мюллер скрылся из Берлина? Как вы относитесь к версии, что Мюллер сбежал? Есть две книжки о бегстве Мюллера и его работе на американцев.
Да, не две, их больше.
Да, вы читали дневники Мюллера, которые были опубликованы в США. Потом, значит, пошли уже утверждения. Мюллер сбежал в Швейцарию. А Мюллер отлично осел в Швейцарии. Да.
Ну, значит, Мюллер, значит, осел в Швейцарии, Мюллер осел в Штатах, Мюллер осел в Латинской Америке.
Везде.
Нет, ну, знаете, не везде. У нас осел. Об этом я тоже читал. А вот единственное, честно скажу, про Антарктиду не читал. Что вот Мюллер в Антарктиде... Вот,
на самом деле.
Гитлер, Борман были, а вот Мюллер нет. Значит, я честно вам скажу, я убежден в том, что Мюллер покончил с собой в первых числах. В первых числах мая в имперской канцелярии, в саду имперской канцелярии. Значит, книг по поводу того, что Мюллер, как Мюллер сбежал и куда он сбежал, их не две, их больше. Значит, дневники Мюллера – это очень занятная, на мой взгляд, естественно, фальшивка, которая, она сделана очень аккуратно в том смысле, что там все время автор отделался очень общими словами. Я ее специально читал, пытаясь поймать на противоречиях.
Да.
Так там сложно поймать на противоречиях, потому что практически нет конкретики. То есть, понимаете, вроде так много всего сказал, да, Мюллер, да,
на самом деле ничего не сказал.
А ничего не сказал. То есть, я пытался, знаете, как бы там, ну, предположим, неправильно факт там про
трактор. А с Штирлицем не рассказывал.
Нет, ничего не понял. Его не поймаешь, потому что, а как там поймать, если, знаете, нет фактов, нельзя поймать. То есть, в принципе, очень аккуратно сделанная такая книжечка.
Фальшивка.
Да, фальшивка. Ну, если ты...
Ну, у нас же недавно появились дневники Берия.
Ну, я даже знаю, кто их написал. Это не Берия. Поэтому, значит, тут, ну, это, естественно, с Мюллером. Мюллер, вот я убежден, что он покончил с собой.
Но никаких таких физических доказательств нет.
Есть. А, как бы могила, существует его могила, но предполагаемая могила. Вот, значит, теоретически был обнаружен его труп. И об этом есть, как бы, это зафиксировано. Вот. Другое дело, что потом, ну как, труп, когда опознали, почему опознали труп Мюллера? Потому что он был в генеральской форме СС, и, соответственно, у него было удостоверение личности в кармане, что это Мюллер. Вот. Как бы сейчас, естественно, это не является аргументом, да, он подложил, как всегда, чей-то труп.
Да,
вот. Но когда могилу, предполагаемую могилу Мюллера вскрыли, то оказалось, что там останки примерно 3 человек. Вот, и поэтому не смогли определить, то есть не поддавалось определению.
Ну, вот так выглядит история, это я обращаюсь к Роману Филиппову, который нам прислал очень много этих смс-ок вопросами, история Мюллера в изложении Константина Залесского, все остальные истории через несколько минут после небольшого перерыва.
Программа «Цена победы». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Программа «Цена победы» мы продолжаем. Напомню, что я ее ведущий Виталий Демарский. В гостях у нас историк Константин Залесский. Говорим мы о послевоенной судьбе нацистов. Как это все у них сложилось, и не только немецких. Хотя пока мы остановились, пока говорим о
немцах. Других стран...
С Мюллером разобрались, с Борманом вроде тоже.
Из других стран тоже бежали.
А вот все-таки вот эта версия, вот этот миф про Гитлера, он на чем замешан? Просто вот на том, что...
Знаете, он замешан на теории заговора. Значит, Гитлер, как вы, естественно, знаете, труп Гитлера был сожжен.
Да.
Ну, там не до конца, но неважно. Вот он был сожжен.
Ну, у нас же даже до сих пор где-то должны храниться.
Да, у нас там хранится...
Челюсть, по-моему.
Да, челюсть и крышка от черепа. Но BBC провело, экспертизу. Оказалось, что крышка от черепа не Гитлера. А женщины. То есть, скорее всего, это Ева Браун, да. Вот, то есть, но пока подтверждения нет. А труп Гитлера, то есть останки, да, вот этих сожженных тел, как бы мы уж сами потом дожгли в этом военном городке. Ну, операцию Андропов проводила. Не Андропов, естественно, лично под руководством Андропова. Была проведена операция по эксгумации этих тел. Их закопали в районе, на территории военного городка, а потом, когда военный городок надо было передавать ГДРовцам, то была проведена операция, их эксгумировали трупы. Это там были трупы, соответственно, Гитлера, Евы Браун, семьи Геббельсов всей с детьми, и попал туда генерал Крэпс, тело генерала Крэпса. Вот их всех сожгли.
Это какой-то адъютант?
Он начальник генерального штаба, последний начальник генерального штаба сухопутных войск.
Нет, я знаю, да, какого адъютанта?
Нет, вот там не было. Нет, там еще Хафель, это дипломат Хафель, он покончил с собой, но он его там не было, он труп там, его труп не обнаружили, кстати. Вот. И, значит, сожгли просто в топке, а этот пепел развеяли уже там над рекой, чтобы уж никаких не было. Поэтому тут никаких концов, в принципе, невозможно найти. То есть, и, соответственно, вот это вот сразу вызвало, что, значит, раз человек пропал, ну, пропал, да, значит, соответственно, он скрылся. Но, знаете, тут недавно появилось, по-моему, в прошлом или в позапрошлом году, ну, может быть, года три назад, появилась уже версия, я снова лично, опять-таки, читал ее, о том, что Гиммлер скрылся. Это при том, это до этого, лет 5 назад, я все время говорил: скажите, а вам что надо, чтобы все, чтобы человек покончил с собой на глазах у офицеров-союзников? Мне говорили: нет, ну там же. Так Гиммлер покончил с собой на глазах у офицеров-союзников. И все равно написано, что он скрылся. Знаете, ну, тут, ну что им можно сказать? Знаете,
а что за история со Скорцени?
Да, со Скорцени история очень темная и очень запутанная. Так же, как
очень темный человек.
Сам, да, очень запутанный, очень запутанный, да, и темная личность. А, дело в том, что Скорцени, как бы, ну, там, после войны у него его жизнь напоминала, так сказать, такой вестерн, такой непонятный. То есть, то он его отпускали, то его арестовали, то он бежал из лагеря. В конце концов, он бежал. Из лагеря бежал тоже как-то очень странно. То есть, вроде повезли его, вот он вроде переоделся в американскую форму и бежал. То есть, не то ему, в общем, американцы оказали определенную поддержку, не то он сам бежал. Но, в общем, он оказался в Испании. И, значит, там он якобы возглавил организацию «Паук», которая, значит, занималась вот как раз вывозом нацистских преступников. И, соответственно, а «Паук» было, позже сказали, что «Паук» является одной из подорганизаций так называемой «Одессы». «Одесса» – это значит «Organisation der SS Angehörigen», то есть организация бывших членов СС. Сказать вот так. То якобы какая-то секретная, естественно, подпольная организация взаимопомощи эсэсовцев, которая занимается тем, что спасает военных преступников. Значит, с «Пауком»-то не все ясно, потому что Скорцени, опубликовавший и свою, значит, книгу своих мемуаров, и раздававший довольно часто интервью, в Испании он как бы не особо ничего не боялся. Ну и потом, как бы, с военными преступлениями у него есть определенные проблемы, он как бы диверсант. Как бы не в концлагерях, в общем, служил. То есть, в общем, убежденный нацист. Вот. Он, все из вот его мемуары свидетельствует о том, что Скорцени, в общем, был человек, очень любящий саморекламу. То есть, он, в принципе, диверсанта номер один из себя сделал он сам. Хотя, конечно, был факт захвата Муссолини, был факт ареста Хорти, но, по большому счету, вот все его довольно авантюрные похождения, в общем и целом, так сказать, вершины диверсионного дела назвать очень сложно. Операцию «Гриф» он провалил полностью, которая должна была в Арденнах проводиться. В общем и целом, очень много в действиях Скорцени вот именно такой саморекламы, стремление показать себя, не знаю, там, хуже, чем ты есть, да, там, сказать, что вот такой какой-то такой темный гений, да. Ну, в общем, создается впечатление, что многое у него было придумано. Вот. Потом ходили упорные слухи, ну, это, как всегда, понимаете, сложно это все доказать, но, в принципе, были довольно доказательные статьи по этому поводу, что он в какой-то момент даже сотрудничал с Моссадом.
Вот, было,
да,
было.
Сказать. Но, в принципе, то есть, ну, в общем, такая...
Но с Моссадом уже, по-моему, по поимке как раз уже
нацистских преступников. Да, конечно. Вот, то есть, в общем, личность довольно странная, И, в общем, не создает впечатления серьезности.
То есть Одесса, да, была, Одесса, как да, организация, да, вы считаете, не вот было?
Что-то, да, никаких свидетельств о том, что Одесса была, нет. В принципе, об Одессе стали широко говорить после того, как Фредерик Форсайт написал великолепный совершенно детектив под названием «Досье Одессы». Детектив великолепный, то есть, ну, просто это один, наверное, из лучших мировых детективов. Вот, но вот, там все рассказано про Одессу. В принципе, все, что я встречал по Одессе, все, в принципе, списано у Форсайта.
То есть, фактически, это, ну, это, да, старая и известная, да, истина, да, что нельзя учить историю, да, по, да, художественным, да, произведениям. Даже если, да, это детектив.
Да, за то, что существует Одесса, выступал, в принципе, только один более-менее серьезный человек, это Симон Визенталь, так называемый охотник за нацистами.
Да.
Правда, злые языки утверждают, что Симон Визенталь это утверждал, чтобы опять-таки повысить свой авторитет. Потому что, в принципе, Визенталь, несмотря на то, что он делал, в общем, очень нужное и большое дело, да, вот охотился, пытался выяснить бежавших военных преступников, он вообще, организация у него была общественная. То есть жил он на частные пожертвования. И пожертвования
ему нужны были
да, деньги. Да. То есть, как бы, понимаете, на благое дело не всегда дают деньги, да. Понимаете? И, в принципе, вот эта вот самая Одесса, она могла быть использована для того, чтобы он просто, ему нужны были просто деньги, чтобы платить за информацию о сбое, за собираемого военных преступников.
Константин, а откуда, что называется, растут ноги вот этой истории с Антарктидой?
О, с Антарктидой это немножко другая, да, история, но, в принципе,
другая, безусловно.
Значит, дело все в том, что, значит, был такой корабль «Новая Швабия»,
да,
который был. Он был.
Реально.
Он реально существовал. И он реально туда поплыл. Поплыл он туда в 1938 году, в конце 1938 года. Причем поплыл туда по совершенно конкретным указаниям. Поплыл туда по указанию Геринга. Причем зачем? Чтобы застолбить место. Ну, знаете, территория-то, конечно, она экстерриториальная, но присутствие надо там, ну...
Ну да, там,
да, соответственно, флаг поставить, да, значит, соответственно...
Снег, да, ставить,
да. Было отправлено, значит, исследовательское судно «Новая Швабия», которое туда доплыло. Она доплыла. А с нее снялся самолет, который полетел. Ну, она провела там ряд исследований, да. Вот, значит, с туда снялся самолет, который полетел вглубь Антарктиды, сбрасывая флажки нацистские. Потом, естественно, развернулся, прилетел, сел. После чего Швабия развернулась и до сентября 1939 года успела приплыть обратно, да, в Германию. Был, мало того, был издан подробный дневник экспедиции. То есть фотографии опубликованы, все. Все было издано. Мало того, года два назад это все переведено на русский, издано у нас. То есть сейчас есть книга, которая посвящена тому, как эта новая Швабия поплыла. Значит, соответственно... ту часть, которую забросали флажками, а забросали флажками довольно большую часть. Ну, представьте, самолет туда-обратно слетал. Ее тоже стали называть «Новой Швабией». Все. Вот. Все. Точка. После этого, значит, уж не знаю кто, значит, это уже после войны было, решил, что раз там, значит, немецкие флажки накидали...
Ты, значит, там немцы.
Не просто так, да. Значит, там вообще подо льдами находится база подводных,
да,
лодок.
Да, да.
Значит, когда я одного из сторонников этой теории спросил, как он себе представляет, значит, база подводных лодок по технологии Второй мировой войны должна строиться из очень большого количества железобетона. Я его спросил, как можно подводными лодками доставить железобетон в Антарктиду, такое количество, и плюс еще создать там запасы топлива, потому что, в принципе, любая заграничная база подводных лодок, она зачем строится? Чтобы подводная лодка могла, выработав свой, полностью свое топливо, где-то остановиться, заправиться и продолжать поход. Значит, надо туда было доставить какое-то колоссальное количество топлива, учитывая, что там же должны еще работать эти самые, ну, генераторы, так сказать, значит, все должно, это там, не знаю, там мазут, там уголь, ну, что-то должно быть. Вот, там люди живут, ну, на базе. В общем, то есть, это, конечно, не поддается никакому описанию. То есть, само по себе стоимость строительства там военной базы, это такие колоссальные средства, которые в Германии просто не было. Даже если бы она это строила в открытую. Он все равно просто, у него денег не хватило. Тем более строить у черта на рогах, это при том, что Гитлер в общем и целом довольно индифферентно относился к идее колоний. То есть он так вот не считал, что вот нужно там очень усиленно бороться за какие-то восстановления немецких колоний в той же Африке. Он считал, что вот нужно вот все как бы расширять границы Германии. То есть все должно быть в одном, территориально, так сказать, целостность. Вот. А еще зачем еще база нужна в Антарктиде? Вот, совершенно не представляет никто. То есть, это, конечно, утка полная. Потому что, то есть, если там ее построили инопланетяне, это более реально, чем нацисты.
Хорошо. Да. Давайте теперь у нас еще времени немного осталось. Да. Перейдем к коллаборационистам европейским. Да. Ну, не просто коллаборационистам.
Ну, да, там, да. Значит, в принципе, по всем странам, естественно, после войны прокатился целый ряд процессов, где всех коллаборационистов, всех, кто сотрудничал с нацистами, в общем, к ногтю прижали, причем сильно. Значит, в некоторых странах не стреляли, то есть не было смертных казней. То есть, например, в Нидерландах там не казнили. Там в Нидерландах, значит, порядка 28 тысяч посадили человек. Вот. В Бельгии посадили в районе 50 тысяч. Но в Бельгии расстреляли 105 фламандцев и 122 валона. Значит, даже в Люксембурге 5 тысяч посадили человек. Уж на что страна небольшая. Значит, с Францией несколько сложнее. Во Франции, соответственно, коллаборационизм был довольно сильный, особенно если когда учесть правительство Виши. Да?
Значит, фактически полстраны можно было подвести.
Да. И, значит, свободная Франция, которая, значит, сидела тут в Дегольте в Лондоне, значит, она еще до высадки союзников вела очень большую, так сказать, радиопропаганду по поводу того, что надо коллаборационистов убивать как бешеных собак. Причем после высадки союзников эта передача отнюдь не прекратилась. То есть, в принципе, правительство, свободный комитет «Свободная Франция», в общем и целом, он, так сказать, нагнетал ситуацию. И значительное количество тех, кто сотрудничал с правительством Виши, кто сотрудничал с немцами, они стали жертвами именно внесудебных расправ. Был такой случай, он случился 8 мая 1945 года, когда в Карлштейне бронетанковая дивизия французская захватила 11 бойцов дивизии СС «Шарлемань» французов. Их привели к Леклерку, который командовал этой дивизией, и он их спросил, почему на вас немецкая форма? На что один из солдат «Шарлемань» ответил, а почему на вас генерал американская? После чего 11 человек были немедленно расстреляны. То есть вот эти вот внесудебные расправы, они унесли довольно большое количество жизней. Сказать, сколько, нельзя, источники совершенно противоречивые. Общая оценка колеблется от 40 до 100 тысяч человек, вот этих вот расправ. Потом Деголь в районе 45, уже в 45 году, Деголь, в общем, это дело прекратил, естественно. И, значит, уже пошли уже процессы, ну, приговоров, да. Значит, по приговорам провели порядка 38 тысяч коллаборационистов. Значит, к смертной казни приговорили более 6700 человек, но не казнили. Казнили 767 человек, то есть меньше тысячи. Вот, то есть большинство заменили на пожизненное заключение, а пожизненных потом выпустили. Да, и еще этих вот 6763, там еще такой большой, довольно большой процент, потому что приговаривали заочные приговоры. А заочные приговоры вот во Франции конкретно, я не знаю, просто в других странах, во Франции конкретно они значительно более суровые. И был целый ряд случаев, когда был человек приговорен заочно к смертной казни, но по прошествии какого-то срока он, ну, договорился с правительством Франции, возвращался, ему приговор отменяли, и он получал даже не пожизненное, а как-то сказать, ну, определенный срок. Вот. Значит, самое, значит, в Великобритании, естественно, коллаборационистов не было. Вот. Но в Великобритании, значит, Великобритания поступила с точки зрения, ну, скажем так, демократии или с точки зрения вообще закона, она поступила совершенно кошмарно. Она казнила за измену родине, подчеркиваю слово, за измену родине, двух человек, двух англичан. Джона Амори, который был сыном министра по делам колоний, между прочим. В Германии он возглавлял тот самый легион Святого Георгия, то есть английский легион. И Уильяма Джойса, того самого лорда Хау-Хау, который был радиокомментатором. Но суть-то была в чем? Что Амори, который не любил свою родину Англию, еще до войны принял испанское гражданство. И то есть сотрудничал он с немцами, будучи испанским гражданином. А Джойс был гражданином в свое время, гражданином Соединенных Штатов. И до войны он подавал прошение, чтобы его приняли в подданство британское. Ему было отказано. И еще до войны он получил немецкое подданство. То есть Англия за измену себе казнила людей, которые, в общем, изменить ей не могли, потому что не были ее подданы. Но, значит, но в принципе, так в Англии, естественно, казнить было, в общем, некому. Значит, в Дании порядка 15 тысяч было осуждено. Причем 112 человек смертной казни. Казнили половину, то есть 62 человека казнили. В Норвегии там как бы, значит, коллаборационизм
был... извините, да. Все вот эти процессы, когда все-таки судили.
Да, судили.
Это были национальные судьи?
Это все национальные трибуналы. Именно национальные, никаких зарубежных. А теоретически зарубежных трибуналов там вообще не проводилось, потому что зарубежные трибуналы были все для Германии. Потому что в Германии, Германия была оккупированной территорией. Все эти страны, они были освобождены. И в момент освобождения там была восстановлена власть национальных правительств. И именно эти национальные правительства...
Немножко, наверное, особый случай с Австрией.
Да? С Австрией, да. В Австрии было то же самое, что с Германией. Да. Это не особый, а такой же. То есть, вот германская страна. Вот. То есть, там были установлены национальные правительства. Дальше. Да, Норвегия, да, соседняя. В Норвегии коллаборационистов было много. Но их, в общем, не очень...
Включая правительство.
Но их, в общем, так сказать, не очень... То есть, если привлекли к ответственности 92 тысячи человек, но на приговоры получили 18 тысяч. Остальные штрафы, административные взыскания, поражения в правах, то есть, не связанные с заключением. И 1905 человек было приговорено к смертной казни. Ну, в том числе, естественно, тот самый Квислинг, который стал...
Да. Да, он был расстрелян.
Да, он был расстрелян. И не только он, был расстрелян.
Были повешены там.
Их расстреляли. И не только он, но вся верхушка вот этого национального движения, на самом деле, она вся была, так сказать, казнена. Вот. Значит, в Италии, в общем и целом, процессов не проходило. Но там вот этот период существования Республики Сало, и когда ее, значит, освобождали, там, значит, итальянская армия-то, она была, в общем, как бы не действовала, ну, она в загоне была, не участвовала в военных действиях, но там действовали партизанские отряды, которые были под значительным влиянием, ну, скажем так, не то что коммунистов, там и коммунисты, и социал-демократы, анархисты, ну, в общем, так сказать, довольно радикально настроенные люди. И, значит, считается, что там порядка 12-13 тысяч человек было просто убито.
Этими партизанами?
Да, этими партизанами. Убито, казнено. То есть, просто убито в там перестрелках.
А казнено, как Муссолини. Так судьба сложилась, что я столкнулся с одним итальянцем где-то в 70-е годы, который не мог жить в Италии, потому что бывший партизан, по-моему, он был коммунист, но, вообще, левых взглядов, и он жил в Чехословакии тогдашней, поскольку он был приговорен там то ли к смертной казни, то ли к, в общем, какому-то за вот такое... внесудебную казнь кого-то из нацистов.
Да. Но там, к сожалению, это, естественно, подсчитать это невозможно. То есть, это все так. Вот. Дальше все уже начинается довольно... То есть, вот, значит, еще у нас там более-менее все известно по Венгрии. Там, значит, 18 тысяч, больше 18 тысяч получили различные сроки заключения, и 312 человек было приговорено к смертной казни, из которых 146 казнили. И в Чехословакии там 25 тысяч приговоров, и, значит, 33 словака и 234 чеха казнены.
А вот в Восточной Европе эти все процессы, они тоже проходили без советского участия?
Да, они тут местные организации, местные коммунисты действовали. Вот. И большая проблема с Югославией, очень большая. Там, в принципе, то же самое, что в Италии, только это все было законно. То есть, партизанские трибуналы, ну, это была уже как бы Народно-освободительная армия Югославии, это волна трибуналов. Это неизвестно, сколько убито вот в ходе 1945 года. Оценки порядка 100-200 тысяч хорватов. Или там, сколько там, 12 тысяч славянцев. В Югославии расстреляли много. После окончания войны, значит, трибуналы работали очень активно. В принципе, все более-менее значимые персоны, которые были захвачены югославами, были расстреляны, как тех, кого удалось захватить из усташей, из командующих, из офицерского командного состава армии Домобрана, то есть армии, хорватской армии, те, кто не сбежал, в принципе, все получили высшую меру наказания. Кроме того, в Югославии под трибунал и со смертной казнью, и с приведением приговора в исполнение, провели еще и всех четников, которых... Ну, командный состав, естественно. Mm-hmm. Четников, которых удалось захватить. Четники как бы были подчинены лондонскому правительству. Королевскому, и, в общем-то, сказать, их были, естественно, обвинили в коллаборационизме, в сотрудничестве с нацистами, но, в общем и целом, это была большая натяжка.
Хорошо, но все-таки кто-то кому-то удавалось сбежать, скрыться и так далее. А вот эти все люди, ну, что скандинавские страны, что юг там Европы, что восток, они куда бежали?
Ну, из Италии бежали, бежали прежде всего в Испанию. Например.
В Испанию. Да, то есть Испания была такой вот...
Из Франции в Испанию, да.
Фактически да, да. В Европе единственное такое место, да?
Да, единственное.
Ну и, наверное, Португалия Салазаровская.
Ну, в принципе, Португалия просто более бедная страна, и она поменьше. Поэтому и бежали прежде всего к Франко, тем более, что Франко относился, так сказать, ну, положительно к бежавшим к нему. Он давал им не просто приют, да, но он выплачивал им определенные деньги, то есть, как беженцам. То есть он, в общем, давал им возможность существовать. А потом из Испании или из той же самой Португалии. В Португалии что плохо, в Португалии все-таки традиционно с Англией очень имеет тесные контакты. Хоть там и Салазар сидел, но контакты с Англией есть. Там, в общем, влияние Англии довольно было значительное. Поэтому она, так сказать, была немножко туда тоже попадали. Кто-то бежал в Швейцарию, но очень мало. Потому что Швейцария, уж больно она была, сказать, она нейтральная страна, и она не хотела с этим совсем связываться. Но, в принципе, вот именно там в Швейцарии Альпы, да, вот как раз там в Альпах там затеряться хорошо, и можно было и... То есть там тоже оставались. Но, в принципе, вот этот вот основной путь...
В Швеции нейтрально,
но там мало было. В Швецию бежало какое-то количество норвежцев.
Ну, понятно.
Это близко.
Кстати, наши соседи финские.
Наши соседи финские, они были наши союзники уже под конец, в конце войны, и были, занимали очень такую твердую позицию, потому что им надо было...
Ну, это понятно, да, но, тем не менее, какие-то процессы там, что-то они делали...
После войны был один процесс, но, в общем, в целом ничего не произошло. В середине 50-х годов практически все руководители Финляндии времен войны, я не знаю, почему так получилось, они все получили звание почетных профессоров там, этого Хельсинкского университета, так получилось, там Талвелла, этот самый президент Рюти, там, вот все они, все. Финляндия, скажем так, не пострадала. А потом, как она может пострадать, там Маннергейм сидел в какого времени?
Ну что, нам удалось даже такой провести, хоть и беглый, обзор того, что происходило не только в Германии, но и в Европе. Не знаю уж, может быть, мы еще будем возвращаться к этой теме. Сегодня же спасибо Константину Залесскому. До встречи через неделю.
Программа «Цена победы».